Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжим рассуждение на Евангелие от Марка. И отрезок Священного Писания мы будем сегодня рассматривать несколько большой отрезок, но я прочитаю только несколько стихов. Это конец 6 главы Марка. А также, а перед этим, помните, мы говорили о том, что Христос шел к ученикам по воде, чтобы помочь их, когда они оказались в бедствии. Сразу после этого произошла интересная история. 7 глава с 1 стиха написано следующее. «Собрались к Нему, то есть к Иисусу, фарисеи и некоторые из книжников, пришедших из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов, исками. Потом спрашивают Его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб. Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учениями заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делайте многое другое всему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то уже попускаете ничего не делать для отца своего и для матери». Из 14 стиха. «И призвал весь народ, говорит им, слушайте меня все и разумейте, ничто уходящее в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. И кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы, неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутрь, из сердца человеческого исходя злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Дорогие братья и сестры, вы, наверное, слушали этот текст, многократно вы его слышали, рассуждали о нем. И, может быть, кому-то пришла мысль, зачем, собственно, нам все это надо? Естественно, мы не придерживаемся таких крайностей. Мы не ставим так серьезно насчет мытья рук и других традиций и обычаев. И, естественно, мы так не сильно держимся традиций, и мы не отменяем заповеди Божьи. Зачем нам об этом говорить? Но я хочу обратить внимание, братья и сестры, что Евангелие, которое описывает нам жизнь и учение Иисуса Христа, оно описывает не просто определенную историческую эпоху, в которой жил Иисус, чтобы показать, какие люди плохие были в то время. Евангелие нам описывает тип людей, характер людей, даже верующих людей. Люди, которые гнали Иисуса, в конечном итоге распяли, это не были неверующие люди, это не были язычники. Это в основном были верующие люди. И люди, которые все время создавали протест и оппозицию Иисусу Христу, они, собственно, это делали, будучи верующими людьми. Поэтому здесь описываются разные образы характера людей, которые вокруг Христа, которые не просто исторические личности, но эти характеры, эти категории людей, они до сих пор присутствуют. Мы до сих пор подвержены опасности, в которой находились верующие люди, которые слушали проповедь Христа непосредственно. Каждый из нас может оказаться на положении по характеру своего книжников и фарисеев. И совсем в других выражениях, на основании других традиций, других преданий, мы можем делать совершенно то же самое, что делали фарисеи и книжники, сами того не замечая, сами будучи внутри убеждены, что мы служим Господу, и мы правильно это делаем. Я хочу обратить внимание, что фарисеи и некоторые книжники из Иерусалима, то есть из столицы, популярность Иисуса Христа росла очень сильно, и они пытались каким-то образом это дело остановить. И они совещались, и они пришли на это место, где Христос проповедовал, и они обратили внимание, что некоторые из его учеников ели неумытыми руками. И они обратили внимание, зачем? Они упрекнули его. Почему ученики твои не соблюдают предание старцев? То есть, почему они едят неумытыми руками? Как вы думаете, к нам это какое-то отношение имеет? Интересно, что эта фраза, она, кажется, и пришла из древности, и к нам не имеет никакого отношения. Но обратите внимание, прежде всего посмотрим контекст, в котором это произошло, чтобы вы почувствовали неуместность, прежде всего, того, что сказали фарисеи в то время. Если мы читаем конец предыдущей главы и всю предыдущую главу, там о чем речь идет? Там речь идет о том, что Господь умножал хлеб. Умножил хлеб и рыбу накормил тысячи народа. Там речь идет о том, чтобы когда он увидел бедствие своих учеников, он пошел по волнам, не успокаивал бурю, он пошел по бушующему морю навстречу своим ученикам. Там речь идет о том, в конце шестой главе, о том, что когда он вышел на берег, многие язычники услышали о том, что он пришел на это место, они приносили больных различными болезнями. И не было возможности, их было настолько много, у них не было возможности даже просить Иисуса. Они только просились прикоснуться к одежде Иисуса Христа, и те, которые прикасались, исцелялись. Это было торжество благодати Божьей. Это то, что было обещано, что слепые видят, хромые ходят, мертвые воскресают. Это было обещанное благословение. Пришел Мессия, и благодать Божия величественным образом открывается для язычников в том числе. С другой стороны, это время, можно сказать, оно имеет оттенок печали. Когда мы читаем конец 6 главы, мы видим это множество людей, которые приходили и которые что-то искали от Христа. Они то ли хлеба искали, то ли исцеление искали. И, в общем-то, это неплохо, когда люди идут за помощью ко Христу. Но есть в этом оттенок печали. Может быть, кто-то испытывал, когда вы приезжаете на Украину, и сходятся друзья и родственники, и единственное, что они имеют в виду, что вы для них привезли. Особенным образом не рады тому, что они вас видят. Вы знаете, мы так устроены, что мы можем любое святое дело использовать для корыстных целей. Мы можем жить в доме и просто корыстно использовать, потому что нас кормят, мы живем там, мы никак не вкладываем в это. Мы можем друзей использовать, потому что нам удобно. Есть связи, есть, они поддержат. Мы можем церковь использовать таким же образом. Мы можем ходить в церковь только потому, что есть определенная компания, есть поддержка. В конечном итоге женят, в конечном итоге похоронят. Все будет сделано. Есть общество, которое поддерживает. Люди так понимают. Все, что есть в этой жизни, мы можем использовать корыстно в своих целях. В конечном итоге мы самого Господа Бога можем использовать в корыстных целях. Подход к Господу, что мы все время, Господи, дай, дай, благослови, пошли. Это очень такой корыстный подход к Богу. Конечно, если бы мы были на месте этих людей, что бы мы делали? То же самое. Мы бы свои болячи рассказали. Но печаль заключается в том, что мы не видим, что эти люди Христу сказали, а что тебе нужно? Которые бы рады просто были, что Христос есть среди них. Которые были бы готовы чем-то послужить, что-то дать Христу, а не просто только брать у Него. Хотя кто-то скажет, а что мы Богу можем дать? Тем не менее, несмотря на этот печальный оттенок, это все же было торжество благодати Божьей. И вот на фоне этого торжества приходят фарисеи и книжники, знатоки закона, с Иерусалима, столицы некоторые пришли. И они вдруг заметили, непорядок. Они говорят: нехорошо ты это делаешь. Ученики твои неумытыми руками едят. Как ты мог допустить? И они, естественно, они искренне возмущались. Простите, мы никогда этого не делаем. А еще как делаем? По-своему. Когда я вспоминаю одного брата, когда он был возмущен тем, что высвечено было слово «Бог» с маленькой буквы, он искренне возмущался. Есть много других деталей. Мы видим брата или сестру, и у нас в сердце возмущение. На общем фоне величия того, что Господь творит, мы можем всегда найти какую-то деталь. Есть люди, которые все время недовольны. Я как-то встретился со своим братом, он мне говорит: вот этот человек, он в молодости был такой, в средние годы у него прошли, он состарился, он такой же. Куда бы он ни пришел, он всегда что-то не так. Я понимаю, что мы иногда можем себя оправдывать тем, что действительно кто-то не так что-то делает. Церковь не устроена так, хор не так поет, реген не так дирижирует, не так пели, не так была проповедь сказана, не так организовано служение. Всегда есть объективные, не от меня зависящие, но они же это делают, верно? Но проблема, обратите внимание, что проблема может быть намного хуже. Перед нами пример, что пришли фарисеи и книжники, которые знали закон, и они придрались к кому? Самому Господу Богу. Это значит, что нет человека во всей вселенной, который бы что-то делал, и они бы сказали: хорошо, слава Богу. Сам Господь Бог пришел во плоти человеческой, и они нашли к чему придраться. Поэтому не так это все просто. За этой позицией, за этим характером стоит злой дух. Стоит демоническая связь. Это не просто люди, которые вдруг заметили: давай улучшим это дело. Это те люди, которых мы рассуждали несколько глав до этого. Те люди, которые решили, приняли решение убить Иисуса. И теперь эти люди пришли. И они недовольны, что едят неумытым руками. Поэтому, братья и сестры, я хочу обратить внимание. Если вы видите, что в вашем характере развивается, что вы всегда видите какие-то недостатки, и вы каждый раз уточняете это дело, имейте в виду, что это может быть опасно. Могут быть объективные обстоятельства, в которых надо поправить что-то. Но если это продолжается, это вполне может быть симптомом болезни духовной, определенной демонической зависимости, когда вы не видите доброго. Когда вы все время замечаете особый дар, но неизвестно откуда этот дар. Мы видим, что эти люди пришли, и они нашли придраться к чему? К самому Господу Богу. В этом опасность их позиции. Как бы красиво они ни объясняли. Знаете, здесь они говорят, они ссылаются на отцов, на традиции, на предания. Но Христос говорит: зачем вы преданием вашим устранили? Зачем вы? Христос идет к сути самой проблемы. Он ведет разговор о старцах. Очень часто люди прикрываются старцами. Вот у нас было, в наше время. На самом деле все очень просто. Человек так понимает. По-другому он не понимает, с ним не считается, его мнение не уважили. Сказать красиво не знает как, прямую скажет стыдно. Поэтому прикрывается старцами, традициями. Вот наши отцы. Христос прямо сказал: это вы так делаете. Человек прячет истинную суть того, что он делает. Перед нами конкретные люди, которые приняли решение убить Иисуса. Но сейчас они подают довольно благочестиво, красиво. Они переживают о том, что люди эти нечистые. И они приходят к Богу. Вы думаете, на самом деле не переживали об ученика Христа? Единственный, который, если видел нечистоту, так видел Христос. Он видел ее наиболее ярким образом, без микроскопа. Он видел всю нечистоту. Но он ничего об этом не говорил. Почему он так много не говорил о нечистоте, как эти люди говорили? Потому что он был готов платить за эту нечистоту. А эти люди готовы были просто только говорить. Они не готовы были платить за чистоту чужую. Им интересно было на этом фоне выделить себя. Иисус, кстати, вместо того, чтобы учеников как бы поставить на место, как бы мы посоветовали уже второй раз в Евангелии от Марка, он вступается в защиту учеников. Он даже не ведет разговор, почему ученики это делают. Он обращается к ним и говорит: а зачем вы преданиями вашими устраняете заповедь Божью? Он цитирует пророка Исаию и говорит: лицемеры, вы устами меня чтите, но сердце ваше далеко лежит от меня. Он немедленно увидел корень проблемы. Он выступил в защиту учеников и, обращаясь с другой стороны, говорит: то, что вы делаете, намного хуже. Внешне это красиво. В качестве примера он употребляет это слово «карван». Слово «карван» значит «дар». Говорит: вы говорите «карван» Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Слово «карван» обозначало «дар» или то, что принадлежит Богу. Когда человек хотел посвящать что-то Богу, свое имение, свои средства, он говорил «карван» Богу в дар, вот эта часть моего имения. Это понятие стало расширяться. Расширяться настолько, что люди стали иногда, когда двое людей, один другому был должен денег, и он, видишь, он ему долго не отдает, что они делали. Он говорит: «карван, все, что ты мне должен, я Богу посвящаю. С тем, чтобы хотя бы таким образом поставить человека в неудобное положение, теперь ты Богу должен». Или мог бы сказать: то, что я хотел тебе отдать, то, что я тебе должен, я Богу посвятил. И таким образом человек находит возможность не отдавать. Но они расширили еще больше. И они стали уточнять: карван по отношению к родителям, Богу то, чем бы вы от меня пользовались. Таким образом, люди, и как бы переживая о Божьей чести, о дарах для Бога, тем самым лишали родительское того права на заботу их детей, которое им полагалось по закону. И Христос обратил внимание, что вашим уточнением вы уничтожаете заповеди Божьи. Были 10 заповедей, было пятикнижие, и люди понимали 10 заповедей, и все, что происходило, в основе этого были эти 10 заповедей, точнее 2 – возлюби Бога и ближнего, как самого себя. И человек мог разобраться в законе очень просто. В любой ситуации ты должен думать любовь к Богу и ближнему, на основании этого действовать. Но появились умные люди где-то в 4 веке до пришествия Христа, и которые стали уточнять. А давай уточним, чтобы мы точно знали, как поступать в этой ситуации, в этой ситуации. И они создали очень широкое такое учение правил и норм. В частности, омовение рук, о которой они говорили, была выработана определенная традиция, как это делать. Если Священное Писание говорит о нечистых животных, о том, что надо очищаться, омываться, а в то время было много чего нечистого. Были животные нечистые, птицы нечистые, язычники все были нечистые. И если язычник прикасался к какой-то еде или к какому-то сосуду, этот сосуд и эта еда становилась нечистой. И если фарисей шел на рынок, после этого он полностью принимал как бы душ, или это были каменные водоносы, которым полностью мылся, чтобы на всякий случай избежать любой нечистоты. Они стали уточнять, переживая о Боге, чтобы не пропустить ни одного правила, они стали уточнять, как нужно делать, в каких обстоятельствах, что конкретно, чтобы ничего не пропустить. В то же самое время они пропустили самое главное понятие, идею нечистоты, которую имел в виду Господь Бог от начала. В частности, когда они увидели их, что они едят еду неумытыми руками, проблема была совершенно не в этом. Не то, что ученики ели грязными руками, они их не омыли определенным образом. Почитал я комментарии, имелось в виду вот следующее. Перед каждой едой нужно было определенным образом омыть руки. Нужно было сначала ладонями вверх и руки держать, пальцы вверх, поливать водой, чтобы вода стекала до кисти, не до локтя, вот здесь стекала. И когда это сделано, нужно было сжать руку в кулак, и этим кулаком по ладони стереть с тыльной стороны. Потом эту руку сжать и то же самое здесь сделать. Потом руки надо было пальцами опустить вниз, поскольку уже стирая появилась нечистая вода на кулаках, нужно было руки вот так опустить пальцами вниз и лить воду, чтобы она здесь стекала. И это надо было правильно делать. И они настолько увлеклись своими правилами, они верили, что это правильно, имейте в виду. Они знали, что он человек, пришедший от Бога. Но в свою систему правил, как религию, они настолько верили, что сам Господь Бог не мог им объяснить, что это неправильно. Они знали, что он человек, пришедший от Бога. Они это знали. Но они осмеливались публично с ним спорить. Почему? Они были убеждены в своей религии. Помните, все у них правило на правило, правило на правило. Так что стало не словом Господа правило на правило. К этому моменту люди стали верить в свои традиции, свои правила. И они уже не думали о сущности заповедей Божьей. Они думали о том, чтобы правильно соблюсти определенные традиции. Знаете, я вспоминаю пример, не знаю, вам рассказывал. Для меня это был очень яркий пример. Я был несколько лет назад на похоронах в Канаде. Мой друг умер, человек пожилой. Мы с ним общались как одного возраста. И там на похоронах произошла интересная ситуация. Родственники решили это сделать как-то необычно. Они раздали внукам, 7 внуков, кажется, было. Не знаю, кажется, 7. Раздали каждому по белому голубю. И что в конце, когда им дадут команду, они их выпустили, чтобы они взлетели. И внукам всем сказали: смотри, держите хорошо, чтобы голубь не вылетел раньше времени. Ну что интересно, что когда подали команду, они голубей подбросили, 6 полетело, а 1 упал на землю. А почему он упал на землю? Этот внучок его так сильно держал, что он его задушил. То есть он настолько старался правильно исполнить то, что ему старшие сказали, что когда он дошел до того момента, чтобы подбросить голубя, голубь уже умер. И это было довольно так неприятно, когда голубя подбросили, и он плюхнул на землю мертвый. В данном случае люди старались настолько обставить правилами заповеди Божьей, что, по сути, они задушили жизнь этими правилами. Они уничтожили заповедь Божью. Само понятие нечистоты было искажено настолько, что они были убеждены, что они чистые, что они поступают правильно. Но заповедь, суть заповеди, они задушили. Что интересно, что Христос, отвечая ей в конце, говорит, посмотрите, и призвал весь народ, говорит: слушайте меня и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но то, что исходит из него, то оскверняет человека. То, что сказал Христос, оно было революционно, настолько это было необычно, насколько это мужественно и смело. Мы не до конца понимаем, нам кажется, хорошо сказал. Но на то время сказать подобные вещи – это подписать себе смертный приговор. История сохранила много примеров, как люди относились к традициям и какую силу они имели в то время. В частности, есть пример о том, как раввин попал в плен к римлянам. И ему давали воду, чтобы он пил. Но он настолько был верен традиции омовения рук, что он использовал эту воду для того, чтобы омыть свои руки, чтобы есть чистыми руками. И он почти умер от жажды, потому что ему не хватало воды, чтобы пить. В другой ситуации, когда оказалось много знати иудейской в римском плену, один из военачальников решил осквернить их. И их заставляли есть свинину. И многие сотни умирали, отказавшись есть нечистые. Интересно, что есть рассказ об одной матери, у которой, кажется, было 6 или 7 сыновей. И когда им говорили есть нечистые, эти сыновья отказывались. И римляне их истязали на глазах у матери. Один за другим сыновья умирали в тяжких муках. Мать смотрела с восторгом в небо. Какие мужественные у нее сыновья. Она благодарила Бога за стойкость своих сыновей. Это говорит о том, о силе традиции. И именно в это время Иисус Христос говорит: ничто, что входит, не оскверняет человека. То, что с человека выходит, то оскверняет человека. На этом фоне то, что сказал Христос, это была революция. Это было заявление смелое. Но это был смертный приговор, который Христос подписывал сам себе этим заявлением. Что интересно, что написано дальше. «Когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче и сказал им». Ему показалось, что это просто притча. «Он сказал им: неужели и вы так непонятливы, неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его?» Обратите внимание, здесь Священное Писание описывает удивление Иисуса Христа. Не то что фарисеи, не то что законники, ученики его, люди простые, они настолько освоили религию, заповеди, традиции, правил, настолько освоили, что они не могли понять Христа. Имейте в виду, что это не Петр, не я, не другой, третий. Мне и близко нельзя стать со Христом, никак. Это Господь Бог во плоти, с ними общался. Он по воде ходил, хлеб умножал. Но объяснить вот эту простую истину, чтобы не поняли, оказалось намного сложнее, чем хлеб умножать, чем по воде ходить, чем мертвых воскрешать. Объяснить простую вещь, чтобы человек понял простую истину, что не то, что входит, но то, что выходит, это оскверняет человека. Для учеников это было трудно понять. И Иисус удивляется, к этому времени вы должны были бы понять, но вы не поняли. Обратите внимание, что вот эта простая истина, казалось бы, она дается с таким трудом, что Иисусу легче по воде ходить, чем объяснить эту простую истину. Вот это изменение сердца изнутри, когда мы понимаем сущность заповедей Божьей, кажется простое, но это сложнее, чем многих чудес, о которых мы мечтаем, чтобы видеть их. Обратите внимание, Иисус, неужели и вы не понимаете? Неужели вы не понимаете этого? Поэтому, братья и сестры, если кто-то постиг эту истину, сущность настоящей чистоты и нечистоты, в вашей жизни произошло большее чудо, чем то, что видели ученики, когда хлеб умножался, когда он по воде ходил. Это истинное изменение сердца внутри, она простая и в то же время очень сложная. Я не знаю, как это объяснить, но факты этой истории говорят об этом. Интересно, что Христос стал объяснять им. И Он говорит, неужели не разумеете? Ничто из невходящего человека не может осквернить его. Вы спрашиваете, зачем все это дано было человеку? С чем, чтобы само понятие о чистом и нечистом, саму идею сформировать? Но сама чистота и нечистота, она имела другое измерение. Человек, который был открыт сердцем к Богу, мог это уразуметь. Но сами заповеди, правила определенных традиций и обрядов, не у них была суть. И мы находимся в опасности, когда у нас есть правила, есть определенные нормы. Эти нормы становятся сутью того, ради чего мы создаем эти правила. И мы находимся в такой же самой опасности, как находились в свое время иудеи и ученики. Интересно, что Христос дальше говорит. Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящий из человека, оскверняя человека, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Христос дает понятие, что то, что внутри, делает нас нечистыми. И Он перечисляет ряд определенных грехов, которые находятся в нашем сердце, когда они выходят. То, что и выходит из человека, оскверняет человека. И вопрос не в том, что когда оно выходит из нас, оно нас оскверняет. Но Христос говорит о другом, что когда у нас есть внутри, в сердце зависть, в тот момент, когда она выходит, снаружи становится понятно, что в этом сердце жило. Когда у нас есть лихоимство, если у нас есть безумство, если у нас другие пороки есть, определенный момент, когда они обнаруживают себя. Кажется, человек простой, не гордый, но в определенный момент вдруг замечает, что, оказывается, он переживает о своей чести очень сильно. И когда оно выходит из нас, оно показывает, что оно внутри нас. И вот этот перечень этих пороков, которые Христос говорит, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, безумство. Кстати, речь здесь о безумстве говорит не вообще, что у человека нет ума, но это нравственное безумство, когда человек добровольно избирает безумное, безнравственное поведение. Здесь говорится о злобе. И употребляется греческое слово, которое говорит одно из имен дьявола. Все эти качества, когда они появляются в нашем сердце, они делают нас нечистыми. Братья и сестры, вы когда-нибудь думали об этом? Если бы я сегодня, не знаю, у нас нет таких запретов, что есть, что не есть, но мы обычно удерживаемся кров пить. Правда же? Есть люди, которые, когда режут животные, они теплую кров пьют, говорят, это хорошо, полезно им. Никто из нас не стал бы это делать. И есть много чего мерзкого в этом мире, мы не стали бы кушать. Возьмите простые вещи. Я знаю, что у меня были родственники, одна семья, которых мне родители не разрешали даже заходить, даже разговаривать. Я помню это время, когда я приходил в их семью, и от этого моего дяди, как помои, эти все сквернословие шло. Но что замечательно было, я помню своего детства, что я не мог у них есть. Почему я не мог есть? Потому что они интересным образом подавали пищу. У них была большая сковорода, и в этой сковороде они подогревали борщ, картошку, винегрет. Что было? Но особенность была в чем? Что эту сковородку они в основном не мыли месяц-два. А что вас это шокирует? Я привык к другому, что подавали чистые тарелки, я с них ел, они были мытые. Я приходил туда, я видел эту сковородку, как-то я осмелился спросить, а почему вы так делаете? А он говорит, а зачем? Вот мы сегодня борщ поели, а завтра опять будем борщ есть. Что сковородкой станет? Разумно? Но я помню, мне было противно. Я не знаю почему. Скажите, пожалуйста, а как бывает с вами? Вот когда вы домой приходите, и есть грязная посуда. Вот, например, вы ели борщ, не успели помыть. Видите, борщ засох там на тарелке. Что вы делаете? Ну, вы же ели с этой тарелки. Ну, взяли бы еще раз поели, еще раз, хотя бы своей тарелки. Что-то с нами происходит. Мы не хотим, нам неприятно с грязной посуды есть, правда? И в чем духовная проблема немытой посуды? В том, что она грязная. И мы чувствуем, что мы себя оскверняем, если едим. В доме моем происходит, иногда уточняют, кто пил с этого стакана. Неважно, даже если кто-то из них пил. На всякий случай берут чистый стакан. То есть мы, хотя не живем в этой традиции, но мы не готовы принимать что-то нечистое в себя. Братья и сестры, мы можем соблюдать многие традиции и правила. Если у нас есть зависть, есть гордость, есть скандальный характер, есть желание в мелочах придираться, мы на это не обращаем внимания. Продолжаем. А Христос говорит, то, что зло, которое находится в сердце, вот это оскверняет человека. Вот то, что находится в сердце человека, это оскверняет человека. И какое это имеет значение, братья и сестры? Иногда мы скажем лишнее слово, но у нас есть объяснение, почему мы это сказали. Мы сказали раздражительно, у нас есть объяснение. Мы высказали определенную зависть по отношению определенных обстоятельств. Я заслужил большего, почему Господь не видит? Говорит, ну у нас есть объяснение. Но Христос говорит, что эти качества, которые внутри, это зло, которое живет в разных формах, оно делает наш сосуд грязным, нечистым. Это зло выражено в разных формах, неважно, как мы это объясним. Это грязная посуда. Писание говорит, и кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыким, годным на всякое доброе дело. Вопрос совершенно не важен в том, кто прав, кто виноват. Что я веду себя определенным образом, что у меня есть зависть, гордость, что у меня есть желание спорить, доказывать свое, создавать скандалы, распространять сплетни. Неважно, как я это объясняю. Проблема в том, что я становлюсь нечистым сосудом. И Бог, Владыка, не может мной и вами пользоваться. Неважно, как мы объясним, мы можем прийти домой и сказать, подожди, это ты эту тарелку не помыл, вот ешь с нее, не будем мы есть. Даже если у нас есть объяснение на грязную тарелку, мы хотим с чистой. Бог, Владыка, Он увидит в вас и во мне сосуды для своей благодати, чтобы использовать его для великих дел. И если мы представляем грязную посуду, Господь не станет использовать нас. Мы можем доказать до бесконечности, почему мы живем, говорим, думаем и поступаем таким образом. Проблема в том, что если это живет в нашем сердце, мы являемся этой грязной посудой. И Бог не будет использовать нас. И объяснения никак не помогут. Кто будет чист от всего, тот будет сосудом в честь, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Можно доказать, что мое поведение, слова, мысли оправданы. Но проблема в том, когда дойдет до использования меня как сосуда для благодати Божьей, Владыка не будет использовать меня. Почему? По той же самой причине. Грязный сосуд, грязная тарелка. И он не будет использовать. Кто будет чист от всего? Вот почему нам важно не просто правилами заниматься, а обратить внимание, что есть вещи, которые живут в нашем характере, в нашем естестве, в нашем сердце, и просить Бога очистить нас. Потому что если это не будет очищено, Бог не будет нас использовать. Кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Мы можем до бесконечности обижаться, почему нас на это служение не послали или на это служение. Это Бог не послал. Бог дал задание своим ангелам. Этого не трогайте. Это нечистый сосуд. Откуда это все происходит? Изнутри, в наших мыслях. Христос этот список начинает нечистые мысли. Все, а наши поступки, наши слова начинают с нечистого мышления. Мы завидуем. Почему завидуем? Нам кажется, что мы заслуживаем больше, чем наш ближний. И возьмите любой грех. Внутри стоит определенная позиция духовная, грязная. Есть определенная зависимость демоническая, которая происходит внутри. Она делает нас скверными изнутри. И мы это грязная посуда пред Господом Богом. И Он нас не использует. Как раз фарисеи упустили эту важную истину о нечистоте. В конечном итоге нас делают нечистыми не наши ближние, не еда, которую мы едим, не обстоятельства, не люди. Мы делаем себя нечистыми, чем что мы позволяем в нашем сердце жить этим пороком, который делает нас нечистыми. Вот почему мы должны думать, чтобы наше сердце было чистое. Это важно для каждого из нас. Знаете, мне одна женщина рассказала историю. Когда прошла наполовину собрания, опоздала без всякой причины. И зашел человек в сандалиях без носков. И говорит, я стала возмущаться в сердце своем. Как он позволил себе это сделать? Прийти в храм в сандалиях без носков. На какой-то момент, говорит, ну ты же опоздала на полсобрания. И какая у тебя была причина? А может, ты успокоишься? А может, ты обратишься к Господу, Господи, прости меня, пожалуйста, очисти меня. Я хочу быть тем сосудом, который ты используешь. Братья и сестры, мы иногда увлечим не тем. Мы приходим и укоряем других, что они неправильно делают. Имейте в виду, что нет объективных причин, которые позволяют нам это делать. Мы можем попасть в зависимость. И мы можем придраться к самому Господу Богу, если Он явится во плоти, как это было с Иисусом Христом. Очень важно, чтобы мы переживали за состояние нашего сердца. Когда эти люди приносили больных, искалеченных, слепых, хромых и прикасались к одежде Иисуса Христа, и они исцелялись. Печальная сторона вопроса заключалась в том, что Господь хотел видеть их чистые сердца. Он хотел использовать как сосуды для Его благодати, но Он не мог их использовать, потому что они не видели свои проблемы. Больных было намного больше. Все они имели зависть, сварливость. Многие качества, которые жили в сердцах этих людей, они их не тревожили. Они не шли к Господу за очищением сердца. Поэтому, братья и сестры, давайте мы обратим внимание на эти простые истины. Зададим себе вопрос, что мы хотим от Бога? Пригодны ли мы для Него как сосуд чистый? Сосуд пригодный на всякое доброе дело. У нас может быть достаточно объяснений, почему мы завидуем, враждуем, гордимся. Но вопрос в другом, понимаем ли мы, что все это делает нас непригодными сосудами для Бога? Братья и сестры, вы знаете, что в вашем сердце? Я знаю. Вы знаете, какая часть давно там есть в этом сердце? Ну, вы же знаете. Кота ошибки. Давайте мы зададим себе вопрос. Что я собираюсь делать с нечистотой моего сердца? Пройдите этот список, что-нибудь найдете. Хоть что-нибудь. Кота – это небольшое дело, но я же не убиваю. Я же не прелюбодействую. Всего лишь завидую. Всего лишь сварливый, всего лишь сплетню рассказал. Всего лишь доволен, когда у ближнего плохо. Всего лишь, ну, отомстил незаметно, даже не заметили, как это. Это не всего лишь, братья и сестры. Давайте зададим себе вопрос. Что я собираюсь делать с нечистотой моего сердца? Сегодня. На этой неделе. Озабочен ли я этим? Понесу ли я мое сердце к Господу? Или я скажу, Господи, не нравится тебе грязная посуда? Помой. А то ешь с той грязной. Господь скажет, ну ты же не ешь с грязной посуды, правда? Почему я должен использовать грязную посуду? Это серьезные вещи. Нам нужно быть обеспокоенным внутренней нечистотой, которая делает нас грязными, нечистыми. И Бог хотел бы использовать вас и меня. Он хотел бы наполнить нашу жизнь смыслом, но эту грязь надо исповедовать, сказать: «Господи, очисти меня», и переживать о том, что это не просто ошибки. Это зло, живущее в сердце, которое делает наш сосуд нашего сердца нечистым. Да поможет нам Господь сегодня быть обеспокоенным состоянием нашего сосуда и принести к Господу, и быть уверены, что мы тот сосуд, который Господь ищет. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!